В начале нашей недельной главы Хаей Соро есть очень такой интересный Раши, который требует задуматься. То есть Раши отмечает необычный порядок первого стиха нашей недельной главы. Там сказано «Вью Хаей Соро, и была жизнь Сары 100 лет, 20 лет, 7 лет». То есть, ну, можно сказать просто, 127 лет, надо сказать, 100 лет, 20 лет, 7 лет, еще повторить заново, Шней Хаей Сара, это годы жизни Сары. В общем, много лишних слов. Ну, просто Вьюха Хаей Сара, Мейсер Вишева Шана, больше ничего. То есть, он такой длинный текст. И тут говорит Раши следующая вещь. Ну, Раши Бер говорит, что почему сказано заново год, лет, несколько раз, что каждая цифра 127 имеет особый друж, особый комментарий. О. Но зачем повторяется заново Шлейха и Сара? Пишет Раши, что все были одинаковы к добру. Это очень непонятно. Сколько помню, Раби Исаак Зильбер любит говорить, как была Сара тяжелая жизнь, как она должна была трудиться много, чтобы принимать гостей, которые привозил домой Авраам. Ну, по большому счету, есть, так сказать, более тяжелые вопросы, чем это. Ну, сколько лет у Сары не было детей, и мы уже видим, что, как то, что сказала Рахель Якову, что если не дашь мне детей, то я мертвая. Потом дважды Авраам называл ее сестрой, попрыгала в дом, потом фараона, потом Авимелеха, потом эта история с рождением Ишмаэля, даже до рождения, как начала Агарь пренебрегать ей, и потом попытки Шмуэля убить Исхака, то, что он нам приводит, он как он, знаете. И потомки Шмуэля очень похожи по национальному характеру на своего прадедушку. Они, их основной способ войны – это послать стрелы. Нет, сейчас я послать ракеты. То же самое. Говорят, что?
Ничего не изменилось.
Да, я же говорю.
Какие аналогии?
Вещи более серьезные, что изменились. Вот это сейчас не моя тема. То есть как это можно назвать, все были одинаковы к добру. Более того, я приведу очень интересный комментарий Святой книги Ор ха-Хаим ха-Кадош. Он говорит, что первое слово нашей недельной главы «Ваигью», его гематрия 37. Два юда – это 20, два вава – это 12, 32 плюс 5 – это… плюс гэ – это 5, это 37. Что такое 37? Я объясню вам. Сара умерла, когда Исхаку было 37 лет. То есть у Сары было 37 лет жизни, когда родился у нее сын. Это то, что говорит Ор ха-Хаим ха-Кадош. Так, кто прав? Раши прав, все одинаковые к добру, или Ор ха-Хаим ха-Кадош прав? Ну, это правильный ответ. Эйна вэра дивэра рухим хамиды. То и другое слово Бога живого. Я хочу объяснить одну букву в комментарии Раши. Раши не говорит, что все эти годы были одинаково хороши. Немножко другое. Раши говорит, «Шавим летова». То есть они были хороши к добру. Не были хороши просто хороши. Они были, все были одинаковы к добру. Кулан шавим летова. И тут есть, в общем, такая принципиальная разница. Тоже на самом деле не так просто с этим. Есть известная гемара Склаби Мерю, Склаби Акива. Коль Давид Рахмон летава бин. Все сделал Всевышний, делает к добру. Есть у Рамхаля Бдат Вунот другая версия этого места. Написано, «Коль Давид Рахмон летав». Все же делал Всевышний за добро. Непонятно. Я хочу вначале разобраться, вот так я понимаю эти слова Раши, так что это не было никакого противоречия с Орахайма Кадош. То есть, по большому счету, надо хорошо понимать, что наша основная жизнь, она не в этом мире. Человек создан для, как пишет Рамхаль в начале Месатый Шарим, человек создан для того, чтобы наслаждаться со Всевышним, Литанега Рашем. А в этом мире у нас есть много других забот зачастую. Однако то, что приводит Рамхаль, что путь, как этого достоиться, это чтобы пройти испытание этого мира, заповеди в других вещах. Так вот так человеку доставится мир грядущего, Литанега Рашем, радоваться близости Всевышнего. То есть этот мир этот, это не мир вознаграждения. Это не мир добра. Это мир, который ведет к добру. Ведет к добру. И так я хочу объяснить слова, так как написано в нашем понимании, в нашем версии Мары Масехет Брахот, «Коль Давид Рахмон летавовид», все же делал Всевышний, все делает к добру. Добро, когда человек получит в итоге. О. То, что пишет Рамхаль, да, Тванот, что у него есть другая версия этого места, «Коль Давид Рахмон летав», все делал Всевышний за добро. Я думаю, тут нет никакого противоречия. Просто наша версия Гмары говорит о более открытой для нас картине. Мы это добро само не видим, мы видим только то, что к добру приводит. А добро мы не очень видим. Много добра тоже видим, слушайте. Читайте внимательно Нишмат Коль Хай, который в Шаббат, и проверьте на себе. Проверьте. Но много есть зла тоже. Но то, что касается внутреннего управления Всевышнего, все это добро. Это замысел Всевышнего, то, что он делает. И просто пути к этому, которые часто они приходят, проявляются внешне, как добро, а наоборот, как тяжелое испытание. Поэтому я позволю себе так объяснить слово Раши, и тогда нет никакого противоречия между Раши и Рахаима Кадош. И более того, в этом стихе тоже нет противоречия. Раши говорит о том, что все одинаковы к добру. Это Шнейха и Сара, все одинаковые. Это то, что касается, то, что из этих лет вырастет. А второе, это первое, это сначала, Биюх, Хаисара, но годы счастливой, хорошей жизни у Сары было 37. Это время жизни после рождения Исхака. И более того, можно сказать очень просто, что это два аспекта жизни Сары. Один внутренний аспект и принадлежность к миру грядущему в отношении все годы были одинаково хороши, к добру. А внешне, когда она, у нее была хорошая жизнь, это было последние 37 лет. Поэтому это было большие испытания. Есть тут, на самом деле, если понимать Раши, так я его понимаю, есть тут непростая вещь. Если мы говорим, смотрим нашу жизнь, как то, что нам строит мир грядущий, то зачастую, как правило, период, когда человек переживает всевозможные испытания, их выдерживает, это время наиболее, так сказать, строящее его мир грядущий, чем обычные годы, когда их испытаний нету. А вот тут, если я правильно понимаю Раши, Сару скажет иначе. Все годы хороши к добру. То есть эти первые годы, эти последние годы жизни, когда уже был не Ицхак, когда были счастливые годы счастливой жизни, они тоже были хороши к грядущему добру. О, я вам скажу, эта вещь требует объяснения, и даже если я, мой комментарий, потому что говорит Раши, он может быть, может объясниться иначе. Но то, что я вам скажу, сейчас вещи, они истинные, вне зависимости от объяснения здесь Раши. Есть такое русское выражение, человек испытывается огнем, водой и медными трубами. Знакомое выражение. Огонь, вода и медные трубы. Человек испытывается испытаниями, он даже испытывается... Даже мне сейчас не важны медные трубы, это просто испытание почетом, оно очень тяжелое. А тем, что человек испытывается, как он идет себе, когда все в порядке. Все в порядке, все гладко. Есть, я видел в одной книге, не помню сейчас какой, не важно сейчас, вещь абсолютно истинная. Есть понятие битахон, полагается на Всевышнего. Есть два понятия бетахон. Один, когда нуждается в спасении, а второй – после спасения. Почему после спасения? Уже вроде все в порядке. Все уже… Никаких проблем нет. Вопрос до спасения, когда у него не было соломинки, за которую можно было хватиться, он весь упал на Всевышнего, так как нет другого выхода. После спасения все хорошо. Человек есть тенденция приписать это собственным заслугам, собственным того успехам. То вот истинный бетахон, когда он после того, как уже получил спасение, он видит его как дар Всевышнего и дальше. И не думает, что вот он сейчас уже... То есть его связь с Всевышним не изменяется и после спасения. О. И... Тут говорится величайшая вещь, что служение, как Сара служила Всевышнему, и после тех событий, после жениться оно не изменилось. Оно, может, изменилось в смысле реальных действий, но оно, другая жизнь началась, но ценность ее служения оно не изменилось и до жениться, и после этого. Хочу здесь коснуться одной темы еще. Это тема нашей недельной главы. Я слышал от моего учителя, главы Швета Паким, Рабьякова Горовица, за Красатый Кодыш Леврохе, в Йорсале был на прошлой неделе. Он коснулся конца нашей недельной главы, касается всей нашей главы, и также дальнейших глав тоже. Если правильно помню, это привел от имени своего учителя Равицка Хутнера, что была особая заслуга наших праматерей Сары и Ривки отделить правильное потомство праотцов от других частей, которые были очень опасны для них. Первая это была Сара, которая отделила от Ицхака Ишмаэля. Ну, можно сказать, это был не ее сын, но в Ривке мы видим, что она спасла Якова, направив Якова так, чтобы он получил благословение. А когда была опасность Якова быть с Исавом, так она наделила Якова этот сам. То, что я слышал от Рава Горовица, замечательная вещь. Мы видим в нашей главе в конце ее, что после смерти Сары Якова, Авраам заново женится, и то, что приведет наши мудрецы, Ктура – это та же Агарь. Очевидно, в ней что-то много изменилось к лучшему, после того, как после все эти годы. Называется ли у нее другое имя совершенно очень возвышенное имя, что ее деяния были как будто воскурение, Ктура, слово Кторет, другие объяснения этого. Дальше мы видим, что Авраам родилось от нее несколько детей. Видимо, они тоже не подходили в компанию Ицхаку. Они не относились к тому святому потомству Авраама, который все еще обещал. Это же сказано в предыдущей главе, что же сказал Всевышний Аврааму, «Бе Ицхаке Карелы Хазера, в Ицхаке будет, у тебя будет потомство, а не Ишмоэль, не другие». Так вот, отделил от Ицхака это потомство Ктуры, уже Сары не было. Это сделал сам Авраам. Он это сделал так хорошо, что мы даже не знаем, кто это эти народы. Где-то Дальний Восток. Дальний Восток. То есть с Исавом и с Ишмаэлем у нас много есть трений, мягко говоря. И во всех отношениях, и в материальном, и в духовном. А вот с потомками Ктуры мы не знаем, кто это такие. О. И тут есть чрезвычайно важное наставление для нас. Отделять от себя, от наших детей зло. Это, я же не буду говорить, когда ситуация в семье, когда есть дети, один праведник, а другой не очень. Тут все евреи, это не так просто отделить, это все очень тяжелая ситуация. Бывает ситуация, когда надо отделить, чем жестко отделить. Бывают такие вещи. Но давайте сейчас не касаться тяжелых ситуаций. Есть просто зло, которое надо отделить. Не надо выгнать ребенка из дома. Но зло можно и нужно выбросить. Я объясню вам. Когда у меня было второе новоселье моего сына, его тесть, он пошел в этот сторы. Он приехал в более религиозный дом, мой сын. Это вот его тесть сказал очень замечательную вещь. Важно не только, где находится дом, а просто куда выходят его окна, в какую сторону. А сегодня есть окна, которые называются экран. Просто куда он выходит. И об этом говорил Пинкус, когда еще не было интернета. это было где-то под 40 лет тому назад, что до того, как был компьютер, Пинкус Нас наш компьютер, он пользовался много, потому что он много ездил по миру, ему нужна была электроническая библиотека с собой. Он, тогда что-то уже было уже тогда, он пользовался компьютером, потому что не пользовался, он знал. Он сказал мне чуть-чуть такую четкую вещь. У человека есть его естественное, данное свыше дурное начало, чтобы он с ним боролся. Есть особое испытание последнего поколения, силы зла посылают нам испытания, когда мы можем получить на экране не только наше естественное дурное начало, а все дурные начала, которые вообще есть в мире. Можно получить, так сказать, на экране, нажав пару раз кнопочку. Но это испытание не может его выдержать, такое испытание. И я помню очень хорошо об этом. Это были игрушки всем, что сегодня. Помню, как-то в Уфаким, когда мы еще там жили, приехал Рав Овадия Йосеф, Зехоцадек Леврохе. Вот там мы его уважили, пришли его встретить его. Я один раз слушал его, как он выступал перед таким, знаете, наши сефардские братья, это очень хорошие евреи. У них золотые сердца, они гораздо более сильны с верой в звере, даже если они далеки от Торы. Там есть огромное достоинство. Не надо с ними разговаривать на их языке, это не понимают. А наши языки не всегда не понимают, не всегда это к ним говорит. И вот тогда был бич. Бич – это игрушка, кстати, что я сегодня. Это называлось телевидение. Просто телевидение было очень слаборазвитое. Не было то, что сегодня, когда есть десятки каналов, это, там куча мерзости. Нет. Как сказал в этом Вадинса очень такую четкую вещь. Это наша тема отдаления зла. Что есть телевизор дома – это проблема воспитания детей. Надо проверить, как он подчиняется законам гравитации. Выбросить из окна. Проверить. Надо уметь выбросить из окна. Надо уметь оторвать от себя. Надо уметь это сделать. Потому что от зла надо отделяться. Это не игрушки. О. Идемте дальше. Хочу вернуться к теме Сары. Вот. Я такую еще одну вещь. Я бы сейчас, когда объяснял, что все такое кулам шибратова, имеется в виду, что не то, чтобы Саре было хорошо, а, ну, реально, все в итоге в мире грядущем у него будет хорошо. Однако это кулам шибратова, это было раскрылось и в этом мире. Это не кажется мир грядущий. Я объясню вам. Есть тонкая вещь. Тонкая вещь, она в том, что есть такое утверждение, что вообще понятие, есть такое понятие в Талмуде, называется цадык вералу, праведник и плохо ему. Есть утверждение, которое, у меня была дискуссия на тему с своей дочерью, тут было с кем дискутировать. Я на тему с Пинкусом тоже дискутировал. Я не принял их точки зрения. Они утверждали, что когда человек есть цельная вера, все зло у него – это добро. Я утверждал, что это не так. Даже человеку верить, что ему делают операцию, ну, нужен наркоз. Это больно. Даже если верит истинно вера, что операция для вас спасительна. Есть реально, есть какая-то вещь, которая она болит. Однако в одном есть абсолютная истина, что когда человек верит и знает, что то, что с ним происходит, это все к добру, к лучшему, это дает ему душевный подъем силы духа, это во многом исправляет ту боль, которую он переживает. Об этом пишет Рав Шах, что он предисловие к его первому изданию книги Везри. Это стоит почитать, в общем, написать это предисловие. И поэтому именно в силу веры и упования Сары она знала, что все испытания, все это к добру, это ценность веры во Всевышнего, доверия к Нему, и в частности, это цельное доверие своему мужу. Женщина полагается на мужа во многом. Это то, что превратило всю жизнь кулам шавим латойв. Я вам скажу, это касается всех нас, отношение к Всевышнему. Ну, народ Израиля называется доблестной женой Всевышнего. То же самое Шатхайет, то сказано в Мидраше, в Танхума, что как оплакивал Авраам и Сару, он сказал про нее Эшет Хайль, как мы говорим, в Лиль-Шаббат. Так вот, народ Израиля называется Эшет Хайль Всевышнего. Когда мы являемся кошерной женой, это одно из объяснений Эшет Хайль, кошерная жена, то мы ему доверяем, мы верим, ему доверяем, это все обращает зло в большое добро. Это та вера, которая дает нам жизнь. Цадик бомнос ихи. Более того, когда мы говорим о понятии битахон, полагаться на Всевышнего. На чем основано это? Битахон. Я вам скажу, об этом пишет Хвата Рававот в своем Шар Битахон. Я скажу в двух словах. Человек должен знать, что то, что так он полагается, он всесилен. И то, что хочет ему добра. Если нет всесильности, то он хочет, но может ли? Если он не хочет мне добра, то будет всесильным, но не даст мне никакой пользы. Но основа веры Израиля – это знание о том, что Всевышний всесильный, и то, что Всевышний все делал и делает, и будет делать, чтобы принести нам добро. Это же сказано, что будет сын Масехет Брахот, Коль Давид Рахмон Ратавови, все сделал Всевышний, все к добру. Это основа Медата Битахон. И это была сила Сары. Поэтому у нее действительно то, что сделало ее жизнь хорошей. Да, была разница. Я хочу вернуться к вопросу, что вначале объясняет Рорахай Вахадош, Юха и Сара, имеется 37 лет после жизни, были замечательными, а до этого не очень. То, что Раша говорит, что все были вроде бы одинаковы. Когда человек живет с верой и упованием, то дает ему жизненные силы, и в этом мире проявляется, что все равноценны в смысле добра. Если мы уже коснулись понятия Медата Битахон, я хочу коснуться, это вопрос очень принципиальный. В Эрцисройле еще есть тревоги, непонятно, как все это кончится. Слушайте, мы еще не удостоились прихода Машиаха, всеобщее исправление, есть проблемы и тут, и за границей. Однако есть особое достоинство в Эрцисройле, которого есть за границей только в считанных местах. Это место Торы. Место Торы, оно защищает. Всем известно, что и Хазон Иш, и Рав Хаим Каневский обещали, что бомбежки и ракеты не коснутся Бнейбрака. Рав Эпштейн говорил, что это дело не... И на самом деле на это обещание полагались сейчас в Тифрахе. То есть Тифрах находится очень близко к Газе. Там находится одна из самых больших ешивы Рецисроли, самая из самых лучших, Тишат Тифрах. И когда, то, что мне сказали, в начале утра в Симхат Тора, пришел, так сказать, ответственный за безопасность этого Машава, пришел к Рош Ешиве и сообщил, что происходит вокруг. Плюс там тревоги, взрывы вокруг. Это... То есть Тифрах близок к Газе, так же, как и Офаким. Это то же самое. Туристы дошли дальше, ближе к Баршеве. Был вопрос, что делать. И мне сказали, что Рош Ешива во время Шахарит ходил с угла в угол, был очень напряжен, не знал, что делать. Это ответственно. Это жизнь тысячи выходим. В конце концов, он принял решение оставаться. Почему? Потому что обещание Стайпера, папы Рав Хаима Каневского, что в Ешиве Тифрах не будет проблем. Однако я думаю, что это не только поэтому. Просто есть Тора защищает и спасает. Это место Тора. И тут есть вопрос, тут есть принципиальный вопрос. Есть у нас, приводится и Масехет Макот, и Масехет Шаббес, что Тора спасает от ангела смерти, когда человек непрерывно занимается. Когда он занимается Торой, ангел смерти бессилен забрать у него душу. То есть, чтобы это сделать, надо какие-то меры предпринять, чтобы прекратить учиться. Это способ, так сказать, знаете, когда Всевышний поставит ангела смерти, то, что будешь учиться, Всевышний тебя обойдет. Дело такое. Но Давид Амелех учился, все шабарды, значит, в шабарды должны за миру идти. И ангел смерти смог забрать его душу только тогда, когда он сумел побудить Давида прекратить учиться. Вещь надо хорошо понимать. Со всеми ситуациями, которые у нас сегодня есть, надо понимать, что есть особая защита изучающих Тору. Есть тут еще одна вещь, хочу добавить, то, что заслуга Торы, изучающих Тору, она помогает не только им самим, всему народу Израиля, и мне совершенно очевидно, что она помогает в большую меру тем, кто поддерживает изучающих Тору. Она касается больше, они связаны, они не отделены друг от друга. А нам надо стараться укрепиться в Торе, действительно учиться непрерывно. И я боюсь, что когда есть какая-то тревога, то опаснее прервать учебу, чем куда-то бежать.
Бежать и учиться по-другому.
Чтобы не пришлось бежать.
Что, да, омен. О, очень правильно сказал.